Последнюю картину, честно говоря, я первый раз видел. Я раньше. Она, конечно, ловарисовская абсолютно такая.
Ну да, это, в общем,
как только скрипка, да, или как те же самые колокольчики.
Нет, человек идет за солнцем тут вообще. Да, да.
Да, времени. Я вначале, перед тем, как мы перейдем ко всяким, наверное, размышлениям и вопросам, только чуть-чуть подробнее о Мари Бейко, потому что науки живые как раз ее все время забывают.
Марина Арсеньевна. Да, конечно.
Она просила. Она гречанка, да?
По-моему, да. Вы знаете, у нас были студенты, самое смешное, что Альварес, который, оператор, который снимал, он из испанских детей, которых привезли в 30-е годы из Испании, и он вырос у нас в стране, потом они уехали с семьей на Кубу. Но Альварес для нас был такой легендарной фигурой, потому что...
Знаете, он учился у кого?
Он учился, по-моему, у
Волчка.
По-моему, Волчка, да.
Что?
Гальперина. Гальперина, да? Может быть. Но, во всяком случае, я должен сказать, что вообще в Африке была такая интересная интернациональная компания, были не только наши студенты, из всех республик, были специальные места, зарезервированные для республик. Значит, они приезжали вне конкурса, им надо было сдавать только мастерство, им не надо было общеобразовательное. У них там были свои отборочные комиссии, первый просев был в республиках, потом они посылали свои кадры и воспитывали тех, кто начинал тогда национальной кинематографии. Надо сказать, что очень многие республики вообще не имели национального кино игрового. Документальные были пункты, как правило, но главные были, конечно, Киев, Одесса, ну я Питер не считаю, Ленинград. В Узбекистане снимались узбекские, отчасти таджикские фильмы, ну так, скорее на таджикские мотивы, но это были узбекские фильмы. И были еще студии, да, типа «Восток кино», которые закрыли еще в 30-е годы. Однако была такая принятая новая политика, что все союзные республики должны иметь свои национальные кинематографии. И вот при нас стали появляться киргизы, например, которых не было до этого. Ну, я не говорю, конечно, о республиках Прибалтики, которые у них была, естественно, до советской власти своя кинематография в Латвии, в Литве и в Эстонии, но все эти фильмы не шли. Как правило, кинематографисты эмигрировали в 40-м году. И в результате надо было как бы начинать заново. Первые послевоенные годы снимали московские кинематографисты. Там Райзман, например, снимал Райниса в Латвии. И это считалось как бы латвийское кино. Но на самом деле, конечно, были, как правило, только актеры были латвийские. Все остальные члены группы были либо москвичи, либо питерские. То же самое было в Литве, то же самое было в Эстонии. Но вот как раз в это время, в 54-55 году, началось движение, что все союзные республики должны получить свою национальную кинематографию, чего не было в автономных республиках. То, что сегодня происходит, безумно интересный процесс, когда свое игровое кино обретает, ну, Якутия, которая получает все премии, появилось очень интересное кино в Калмыкии, кино в Башкирии, кино в Улан-Удэ, говорят, тоже есть интересное, я помню, значит, бурятские фильмы. То есть это очень интересное явление, когда национальные образования начинают осознавать свою культурную идентичность, начинают снимать не только репортажное и телевизионное кино, но и игровое. И вот я должен сказать, что среди вот этих наших всех республик еще появлялись, во-первых, из соцстран, и не только соцстран, кстати говоря, у нас был один исландец, у нас был один студент, который приехал из Латинской Америки, Серхио Динс, он был, по-моему, из Эквадора, если я ошибаюсь. То есть, ну, естественно, были африканские страны, были, Сисака, например, учился там. В общем, у нас были очень интересные такие интернациональные команды. И вот она была гречанка. Я не знаю, была она, приехала напрямую из Греции, или она была из тех греков, которые жили у нас после того, как было подавлено коммунистическое движение после войны, там был такой период, когда коммунисты стремились к власти, потом их подавляли разными способами, и была такая эмиграция греческих коммунистических семей в Советский Союз. Вот у Ангелополса есть на эту тему очень интересные фильмы, но во всяком случае Я не знаю, вот я ее почти не помню во Авдеевке. У меня такой очень смутный образ ее.
Ну, она так, я понимаю, больше ничего не сняла.
Да, она все, у нее там, единственная работа. Карьера,
там она все закончила или она
рассчитывала? Судя по всему, она защитилась, да. Но я ничего
не понимаю. Чем она защищалась уже, не понимаю. Закончила теоретическое обучение.
А она не защищала.
У нас она не защищала, она уехала в Грецию. Но там вроде бы не занималась.
То есть она как-то исчезла из горизонта, и мы ничего про нее не знаем. Но здесь она принимала участие.
Мы бы знали, если бы она что-то сняла, конечно, мы бы знали.
Конечно. Вообще, как правило, диковцы следили за своими друзьями. Некоторые наши студенты уехали на Кубу. Вот, в частности, некоторые испанские дети уехали на Кубу, как только Кастро пришел к власти. У нас появилась очень любопытная такая... мост, тогда еще не было телемоста, но, как правило, ребята с Кубы посылали письма, и даже иногда, то еще не было кассет даже, собственно, нельзя было пересылать ничего, не говоря уже в интернете, но, тем не менее, они присылали фотографии. И я помню такой случайный эпизод был, когда я работал в госфильмофонде, вдруг нам прислали фотографии кубинских фильмов, снятых гиковцами, которые они прислали в Авдеевке, передали второй экземпляр госфильмофонду. То есть у нас в этом смысле Авдеевка был очень открыт и, надо сказать, довольно демократичен в этом плане.
Значит, возвращаемся к фильму. Ну, как я понимаю, все эти фильмы зритель в то время практически не увидел, да?
Или... Все, не будет по телевидению, был.
По телевидению, да.
Или как? Разок?
Да.
И все.
Да.
Ну, то есть, в общем, один раз показали, вот тогда, 50-м.
Если я ошибаюсь, его показали на каком-то чуть ли не первом московском фестивале, или был какой-то конгресс киношкол. Вот я помню, что в доме кино его показывали, но, конечно, не широкий.
А фильмы Ирмы Рауш тоже?
Нет, он был.
Но как детский фильм. Исходя из того, какой прокат может быть вот такой вот...
Журнал
на детских сеансах.
И, в общем, по большому счету, ну как бы... Понятно, фильмы Тарковского стали популярны, когда взошла звезда Андрея Арсеньевича, но все-таки, насколько я понимаю, по большому счету, больше внимания на эти фильмы обратили, когда Тарковского уже не стало, да? И как-то при его жизни он не очень, по-моему, любил вспоминать и показывать эти фильмы. Или я ошибаюсь?
К этому не было практики, мне кажется, просто возврата к студенческим работам.
Я не помню, чтобы их показывали в Москве, их показывали уже
в Доме кино.
Не было достаточной дистанции еще, то есть это воспринималось как пробы, шаги, действительно, да. Сам...
Мне просто кажется, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, что, собственно говоря, вообще вот именно потому, что это был Тарковский, ну, в силу мифологии и всего остального, именно с этих фильмов начался интерес к уже вот, ну, 80-е, в 90-е годы, к тому, что делалось в Авгике. Почему, собственно говоря, никто не защищал там авгиковскую коллекцию и прочее,
не совсем.
Она не была востребована вот даже там в киноклубах, в музее кино еще тогда не было, в иллюзионе. То есть это не показывалось, это как бы все было, ну, хранилось в Авгике, да, хранилось в госфильмофонде, но это никак не было востребовано. И именно вот фигура Тарковского вывела в начале его фильма, а потом стали появляться вот какие-то, даже потом там появился фестиваль студенческих дебютов, в котором были ретроспективы и прочее, но это все уже гораздо более такие дела, мне кажется, 90-х, даже 2000-х годов. Нет, Артем, я не прав?
Мне кажется, да, но вот тут про 70-е на Мухе.
Нет, я не могу вспомнить, чтобы это показывали широко, но я не могу сказать, чтобы их не ценили и не смотрели, потому что, например, я знаю, что госфильмофон показывал некоторые фильмы в иллюзионе, учебные, брали
в 70-е годы. Но брали именно учебные работы, вот актуальные, да? Не старые.
И дипломные работы.
Но я имею в виду именно актуальные, не старые. Не
старые тоже. Просили в Авгике, нам давали, но там большинство было горючих, поэтому не очень выдавали уже прокат. Но я помню, что вообще шел разговор о том, чтобы их хранить обязательно. И во все годы говорили, что надо хранить. Тут было такое противоречие, что когда отдали в госфильмофонд, почему их смыли, не контртипировав? Потому что не хватало хранилища, элементарно. В это время так лавинообразно пошли фильмы. Во-первых, наши, во-вторых, импортные. Разбирали все фильмы, которые были привезены в качестве трофеев. Все было забито, и не успевали строить новые хранилища, чтобы заполнить... Вот, а тут еще ВИК передал свою коллекцию. И, к сожалению, я должен сказать, что да, это считалось как бы таким, ну, это учебный фильм, это никого не интересует, но хватали за голову, ах, там был Пациент, ах, там были Алла Пановы, ах, там были, вот, которые стали уже потом знаменитыми. Что касается дебютов, вот, и дипломных работ, то они, как правило, стали делаться на учебных студиях, на профессиональных студиях. Не то, что делалось на учебной студии УКИКа, а кому-то удавалось пробиться на профессиональные студии, была организована студия «Дебют». Мы показывали на предыдущем цикле Рошаля то, что делалось в студии Горького. То есть как раз начиная с курса моего выпуска 61-го года и дальше, появлялись дипломы, сделанные уже на профессиональной студии. Они, естественно, шли в прокат в виде либо журналов, либо альманахов. Делали такие сборники, альманахи. Еще было такое понятие, по-моему, я однажды говорил об этом, называемые ленинские сеансы. Значит, вдруг вспомнили, что Ленин однажды говорил, что надо обязательно показывать просветительские фильмы, кроме прокатной. И вот вдруг возродили где-то в 60-е годы практику показывать сначала хронику, значит, новости дня, потом какой-нибудь анимационный фильм, потом какой-нибудь короткометражный, научно-популярный или дипломный, и потом полный. Это длилось 3 часа обычно, этот ленинский сеанс, вечером. Как правило, последний сеанс, или это было в выходные. И вот тут как раз было место для авгиковских работ дипломных, которые были сделаны, то, что снималось на...
Это в Москве или...
По всей стране. Ну, в зависимости от того, какую категорию получал фильм, потому что если это была третья категория, как определял, это бывало не всегда художественные достоинства, а по идейным соображениям тоже давали третью категорию. Они было мало копий, поэтому только в главные города посылали. В Ленинград, Новосибирск, иногда, вот там, скажем, в Ташкенте было на всю Среднюю Азию хранилище вот таких фильмов, и оттуда уже посылали там Самарканд или Душанбе или Ашхабад. Но, в принципе, если фильм получал какую-то высокую более-менее оценку, короткометражные фильмы и дипломные были.
Но это именно 60-е, начало 60-х,
да,
в середине 70-х эта практика сошла на нет.
Потом стали давать право на полнометражные дипломы. Это тоже очень важный переход к практике защиты полнометражным фильмам. Этого не было сначала. Или давали на двоих. Как были там Сахаров и Шунгелая, которые сняли, да, или, скажем, Калик снимал вместе с Рыцаревым. То есть на двоих могли дать полнометражный фильм, но не одному режиссеру.
А потом наоборот, потому что как раз 50-е либо короткие, либо на двоих, в середине 60-х стали давать полнометражные, а в 70-е наоборот отняли возможность снимать дипломы на больших студиях, и в лучшем случае в экспериментальном молодежном творческом линии дебют, это в лучшем случае короткометражка, то есть вернулись к прежней форме, а то и вовсе на учебной студии снова.
Но это дебют, это уже
дебют 70-е годы, да, и к этому времени оборудовали более-менее приличную учебную студию, и это стало частью учебных процессов.
Потому что я вот так вот знаю, вот немножко там коллекции кинопрокатов по стране, ну, а кинопрокатных контор, в основном там хранится все, ну, начиная где-то с начала 70-х, более раннего, по печати я имею в виду, да, то вот там практически диковских работ нет нигде. То есть там у всех довольно большой фонд короткометражных, научно-популярных, наверняка не документальных, но именно в диковских там работ.
Я сейчас вспоминаю, вот вы мне сейчас напомнили, что по-разному было в разных республиках. Прибалтийские республики, например, они собирали свои дипломные работы, и там была очень солидная коллекция именно короткометражных дипломных работ. Как ребята, которые учились в Амбике, да, Андерса Сюэта, картины, да, или Уоллеса Брауна и следующие документалистов, как правило, документальные. Но вот в республиках они более к этому ответственно относились, а, к сожалению, вот, насколько я мог понять, мы были без хозяйства.
С документальными просто было проще, потому что документальные не претендовал никто другой. То есть они либо на учебной студии оставались, либо вот их могла забрать. А игровой стал вопрос, а почему тогда, если в архив, почему тогда нет сценарного фонда, с другой стороны, у сценарного фонда нет полномочий принять учебную работу и так далее. Тут единственное, были случаи, когда по рекомендации мастеров фильм мог быть рекомендован вплоть до разрешительного удостоверения, до выхода в прокат, но это единичные именно случаи. Например, Петрухина фамилия Никоненко, которая в 1971 году получила разрешительное удостоверение и, соответственно, малым тиражом, но он вышел, при том, что не планировалось для этого, это была именно вот учебная реклама.
Да, это еще одна важная вещь, хорошо, Артем, что вы выпускали, просто чтобы наши зрители понимали. Но точно так же, как сейчас у нас есть прокатные удостоверения в советской власти, в разное время по-разному назывались, но вот для того времени, о котором мы говорим, разрешительное удостоверение, это разрешение на прокат по стране, поэтому вот большинство этих фильмов, даже которые сейчас есть, они без прокаток. И, в общем, в связи с тем, что у нас сейчас снова изменения в законодательстве, недавно произошедшие, но вроде как-то вот урегулировали эту проблему. Одно время даже было, что получалось, что эти фильмы нельзя показывать, потому что у них нет новых и никогда не было старых разрешительных удостоверений, которые снимали студенты. Как с современными работами студентов, это тоже очень большая проблема, потому что фильмы, произведенные в нашей стране, не только в ВГИКе, а вообще у нас много всяких киношкол, а официально показывать можно только на фестивалях или в деятельности образовательных программ музеев, выставочных залов. Мы тогда пробили эту так называемую поправку к статье 5.1 или в учебном процессе. Поэтому до сих пор, в общем, это довольно такая серьезная проблема, что эти фильмы не получают прокатки. А смысла получать прокаток нет, потому что довольно, в общем, такая денежная процедура, в общем, бюрократическая. А ребята, естественно, ну, хотят это показывать более вольно, поэтому вот эта проблема, она, как ни странно, сохраняется до сих пор, судьба студенческих фильмов.
Да, к сожалению. Вот если вернуться к нашим...
Да,
к
героям.
Героям, да. Я не знаю, как вам казалось, вот оба этих фильма показались архаичными или...
Три.
А все смотрели первый раз или кто-то видел раньше? Все первые.
Нет, Тарковского ведь показывали тогда.
Нет, вы это показывали, но вы, а Ермар Аушвин первый раз, да?
Да.
Интересно ваше мнение, особенно те, кто первый раз не смотрел.
Потом я расскажу, какие были образцы для ребят, кому они подражали. Это очень интересно, потому что у каждого из этих фильмов был прообраз из нашего учебного процесса и нашего проката.
Кто-то хочет что-то сказать, нет? О впечатлениях своих. Хорошо, пока думаю.
Хорошо, да, давайте я расскажу.
Давайте.
Я не знаю, кто из вас видел «Плату за страх» Клузо. Кто-нибудь видел такой фильм? Да, вот я вижу, кто-то видел. Это замечательная картина с Ивом Монтаном в главной роли. Картина о том, как водители везут в Латинской Америке, это, по-моему, уже роман, да? Роман. Вот, везут нитроглицерин, который вот-вот взорвется. И у нас там сильно подсократили все это, придали такой более классовый характер, потому что на самом деле это был фильм о мире, живущем на грани взрыва. Это одна из самых великих картин французского кино послевоенного. И она передает вот эту... Это ощущение людей, только что вышедших из войны и уже ощущающих дыхание холодной войны и взрыва атомной бомбы, вот будет, не будет. Эта картина была... Вообще, Клузо замечательный режиссер, он не входит, может быть, в такое число самых популярных, там, типа Брессона или Рене Клера или Ренуара, но это режиссер высочайшего класса, который сделал фильм «Саспенс», говорят, да, по-русски теперь, фильм «Напряжение», абсолютно мастерский, и ты весь фильм ждешь, взорвется или не взорвется. И картина фактически была не только образцом кинематографической техники, как на минимальном материале, казалось бы, очень монотонно. Тем не менее, благодаря еще Монтану, который там замечательный, там было ощущение вот этого растущего напряжения, которое мы знали уже в какой-то момент, что взрыв состоится. Как вы понимаете, советский фильм не мог кончиться взрывом. Понятно, что даже сапер, который спасал, значит, он тоже должен был остаться в живых. Но вот как то, что ребята очень внимательно смотрели Глазов, и они сделали вот эту ситуацию опасности, нависшей над мирным городом, это было в каком-то смысле не только подражанием Глазову. Я бы хотел вот это подчеркнуть, потому что иногда встречаются описания. Ну, конечно, они посмотрели Глазову и сделали подражание. Нет, это не так. Это кроме того, что это была школа, да, того, чтобы создать напряжение, кроме того, что они попробовали создать такой контрапункт нескольких линий, что очень любопытно и очень характерно для этого времени. Здесь, кстати, вы обратили внимание, сколько здесь будущих звезд, там не только, естественно, Борисов, который в главных ролях, но Люкшин, который руководитель, или там Леня Куравлев, который малюсенькую роль играет, но тем не менее, там, по-моему, кто поджигает последний, это Тарковский сам.
Да, да. Да.
Вот. Понимаете, самое удивительное в этой картине то, что она шла немножко поперек тогдашней тенденции вот такого расслабления. Кто вот видели Ирму Тарковскую, которая сделала фильм абсолютно такой идиллический, совершенно такой, в общем, было желание показать раскрепощение души в свободном мире, благожелательное, добрые отношения и так далее. То, что называлось тогда «Интернационал добрых людей». А вот они пошли по другому пути, и это был в каком-то смысле, я думаю, манифестом. И то, что Андрей Арсеньевич потом будет делать, скажем, в «Сталкере», конечно, на совсем другом уровне, на другом материале, с гораздо более разработанной системой этого напряжения, с философскими аллюзиями и так далее, на самом деле коренится вот в этой незамысловатой работе, которая, ну, прямо скажем, учебная работа, да? И тем не менее, здесь есть наряду с широковатостями в игре, в статике крупных планов, в таком стыковом монтаже, который не 20-х годов, кубистический монтаж, где вы имеете много точек зрения, и вы собираете картинку. А это такой повествовательный монтаж, то, что называлось раскадровка. Вот сейчас storyboard, говорят по-английски, а теперь ваши голливудские термины, у нас называлась раскадровка. Вот такая классическая раскадровка по всем правилам гиковского чистописания. И тем не менее, им, мне кажется, на своем уровне удалось достичь вот этого нарастающего напряжения за счет деталей, которые они нашли и, в общем, смогли каким-то образом протранслировать. С другой стороны, конечно, в этом фильме гораздо меньше, мне кажется, того, что уже в это время делали старшие товарищи, прошедшие войну, знавшие другого типа напряжения. Вот то, что делали, например, Алла Наумов, которая, я бы сказал, романтики нашего кино в предыдущем поколении, у них был, я бы сказал, такой трагедийный накал. Вот они пытались сделать саспенс за счет трагедийного конфликта, где внутри любой проблемы находится та самая взрывчатость ситуации. Даже такие фильмы, я не говорю, как Павел Корчагин, который, кстати, очень серьезная картина, я бы тем, кто не видел, очень посоветовал посмотреть, это такое житие святого, советского святого. Понятно, что Павел Корчагин входил в биографический список советских героев, но тем не менее, что сделали они, Алла Фанову? Они сделали напряжение сверхчеловеческое ради светлого будущего, жертвуя современностью, а потом их мучают, что ведь никто не поверит и забудут это. Больше того, это было прямо против соцреализма, который представлял историков такой парад под руководством Красного Знамени. Понимаете, то есть Алла Фанаум взяли саспенс другого типа. И если вы посмотрите следующие картины, там «Ветер» не очень удачный по драматургии, но, скажем, «Мир входящему», где построено на том, что немка рожает, и советский солдат вместе с американцем спасают эту будущую Германию. Да, это все символично, конечно. И они доставляют рожающую немку под бомбами последние дни войны, доставляют в роддом. И вот эта попытка построить саспенс изнутри, а не извне, что вот в том высоком славе, тоже повлияло на следующее поколение. Сколько бы потом тот же Тарковский не критиковал своих старших товарищей, они были и Хуцива, и Алмая, ну, у них были сложные отношения, не такие простые, но тем уважительные теми. Я должен сказать, что без этой трагедийной линии нашего кино, а не только Клузо, вряд ли эта картина получилась. Вот. А это мое мнение, я не знаю.
Здесь, наверное, только зрителю нужно пояснить сложное отношение. Тарковский снимал свои картины в объединении Мосфильмовском Алова и Наумова. То есть Алов с Наумовым были руководителями того объединения, где Тарковский делал фильмы.
При том, что они сделали все для того, чтобы Тарковскому помочь, и Тарковский был благодарен за это, не принимая их поэтику. Это уже другая история, и вот таким образом вот эти сложности в нашем кино, которые почти не описаны в истории. На самом деле это для наших будущих историков, я не знаю, насколько они смогут понять вот эту напряженную ситуацию мгновенной смены поколений, очень быстро, за 3 года фактически менялись поколения, и менялась ситуация в стране, страна тоже. Все время.
Да, я просто хотел уточнить по поводу Фуциева, что еще же Тарковский как раз между убийцами, и сегодня «Водения не будет», он
снялся попозже.
Нет, я имею в виду, что между убийцами сегодня «Водения» он был на практике на одесской студии летом, и там как раз сначала они были прикреплены к съемочной группе «Миронера» фильм «Улица молодости», и ушли от него Куцееву на 2 Федора. Другое дело, что они не смогли быть полностью на съемках, потому что уже начинался учебный год, и срок практики закончился. Но Тарковский писал как раз Гордону оттуда, что Куцеевым они абсолютно очарованы, что это прекрасная манера работы, что вот, вот настоящий режиссер и все такое прочее. Чего он не мог сказать про «Миронера». Что касается, кстати, я хотел еще согласиться с Манкевичем относительно того, что «Плата за страх», конечно, здесь действительно другого немножечко типа напряжения из-за длины фильма еще, потому что «Плата за страх» ведь фильм очень длинный.
Я был 2 года назад, по-моему, на Московском кинофестивале показали эту полную серию 2,5-часовую, да?
Трех часа. У нас прокат.
Я понял, что советский прокат сделал из этого фильма великий фильм, потому что в советском прокате там действительно был саспенс, а первый час у Клузому, я, честно говоря, я заснул, потому что вот это неимоверно долгая экспозиция до того, как начинается.
Собственно,
действие.
И дальше. И, собственно,
она понятно, какую несет идеологическую функцию, там, мировоззренческую функцию. Но вот, кстати говоря, вот этот урок, что они же видели, наверное, прокатную версию.
Конечно.
Да. Потому что
у нас не было тогда подлинной.
И более того, но они ее специально пересматривали, потому что фильм еще не сошел с экранов, он как раз недавно вышел, они посмотрели. И когда им попался этот текст про Эхо войны, то они пересмотрели «Плату за страх» специально.
А текст, это, я так понимаю, просто была какая-то повесть? Как
это журналистский,
очерк
в газете. Да, это был очерк в газете о том, что вот была такая история, что был заминирован, потом...
И потом из нее сделали и как бы еще, по-моему, да?
Да, был полнометражный фильм, где эта линия упоминается. А дело в том, что, в общем-то, этот очерк, вот они прочитали, и понравилось это, и это подлинная история была, в принципе, что разминировали, все благополучно закончилось, действительно. И они все пытались найти там что-то героическое, но вот они нашли героическое как раз в ритме. И ритм в этом смысле действительно лучше, чем у Клузо, но у Клузо другие задачи. Действительно, у Клузо вот это вот ощущение напряжения, которое растягивается, а у них напряжение такое именно как... В общем-то, видно, что вот они были трофейным кино этим увлечены, поэтому у них скорее вот такого немножко американского типа напряжения, а не французского.
Вот сейчас вы перешли к тому самому, что я хотел сказать о первом фильме. Значит, нам в «Авгике» показывали плату, «Лицо со шрамом», которое считалось таким образцом гангстерского фильма. Это американский фильм 1932 года, который был таким иконой, можно сказать, гангстерского кино. И нам это показывали как образец жанрового кино. И при этом говорили, что преимущество нашего кино состоит в том, что у нас, во-первых, нет чернухи, у нас нет черного, а это черное. Да? Мир предстает как царство бандитизма. Но это такой капитализм, это Чикаго. Во-вторых, все здесь построено на том, на щекотании нервов. Это неправильно. Я очень хорошо помню лекцию именно про это, что щекотание нервов на том, что застывает кадр, и человек, значит, снят с затылка, а у него шляпа. И в результате нам предполагают, мы должны догадываться, что у него там на лице происходит, то время как наше кино показывает лицо человека, а лицо есть зеркало души. Вот я цитирую почти один к одному. Вот как нам говорил покойный Валентин Сергеевич Колоняк. Вот, понимаете, и вот я думаю, что здесь снятые вот эти двое убийц со спины, это почти манифест. По-моему, мы говорили те же самые слова, это было как бы общепринято. И они сделали здесь такую почти диссидентскую работу. Конечно, на очень низком, как бы, уровне, да, пока еще вот на том, что вот оказывается, да, да, капитализм, видите, там убийцы, там какие-то странные нравы, как требует, как обращается к бедным барменам, а там негр, понятно, что негров линчует только и убивает. То есть все эти посылы советских клише были здесь. Но как это все было снято? Прямо противоположно тому, как вообще тогда снимали такого рода сцены. А вот здесь будет Юрий Файт, я думаю, скоро, который играл вот этого молодого парня.
Адамса,
да, который идет в чужом свитере. Да, в свитере. Вот это такой совершенно наш такой молодой парень. Вот, но я думаю, что надо будет его расспросить про то, как это снималось, было ли это в задумке действительно не просто обратить внимание на Холмса, на все эти американские приемы показа гангстерского мира, но еще к тому же отказаться от штампов нашего хлопотания лицом, то, что называется. И обратите внимание, самое содержательное лицо здесь – Вася Шукшина. Шукшин, конечно, переигрывает абсолютно всех, причем я ничего не хочу сказать плохого, да, про Гордона, который пытается быть очень западным, американским, и Виноградов, который…
Еще и один из сокурсников, кстати, да. недавно скончался, он играет того убийцу, который
справа.
который уходит и сидит через окно. Здесь, конечно, вот это, кстати, интересная отдельная линия, кадр в кадре, рамка в рамке,
да,
в рамке.
Да.
Это тоже такая игра с раскадровкой, но это как раз явно ромовская линия.
Да, да, это правда, глубинная мизансцена, это все. Но тем не менее, вот что я, почему мне кажется, это очень любопытный образец такого внутреннего преодоления штампов, которые выдавались за якобы национальное сообразие нашего кино. Вот здесь есть такие сигнальчики, да, на будущее, и то, что Шукшин смог, они знали, что Шукшин замечательный актер. Мне говорил тоже Гордон, что когда он сыграл первый этюд, они обомлели. Они его так вот немножко воспринимали, как такого парня из деревни, конечно, талантливого по-своему, что-то там такого, такой пишущий, никто еще не читал его рассказы. А когда он вышел на площадку и стал играть на площадке, и они вдруг окнули, какой он актер, и взяли его не случайно, при том, что непростые отношения были между Тарковским и Шукшиным такими бытут. Что касается Мардена Мартеновича Куцыева, я был как раз в Одессе на практике, когда он снимал. Во-первых, мы с Тарковским не встретились у него, но один момент вот я пережил, когда Марден Мартенович отбирал дубли, и как раз Вася Шукшин на крупном плане курил сигарету, потом бросался за Федором-младшим, хватал его в охапку и прыгал в поезд. И он сказал: садитесь, мы сейчас отберем. Лучший дубль, скажите, кто? Значит, была Тамара Семина, Саша Демьянин, Кринья. Он сказал, что вот сделал, поможете добрать. Он подложил, я вам рассказывал эту историю, я прошу прощения, кто ее слышит второй раз. Рен Мартынович подобрал 8 дублей подряд. Ее курит, потом поворачивается и бросается. 8 раз одно и то же. По-разному курит, по-разному смотрит. А подложил под этот марш «Прощание славян». И это шло и шло, и шло, и шло. И мы все сидели в слезах. Все абсолютно. Я уже не говорю о Тамаре Северной, которая просто громко рыдала двое. Я и Саша выдумали. И потом, когда Марин прервал показ, и оказалось, что он тоже, он не может выбрать, он сказал, возьму наугад. Потому что это невозможно было выбрать и понять, какая потрясающая трагедия в лице и в глазах Шукшина была. Это его, в общем, внутреннее ощущение, которое он не хлопотал лицом, но это считывал из своего лица. Вот здесь это есть, когда, обратите внимание, как сделан последний кадр, он отворачивается от камеры и смотрит в стену, когда Фай закрывает дверь. Это опять не лицо. Можно было бы сделать, да, такой мелодраматический ход, лицо обреченного человека, который вот выйдет, его подстрелят, конечно, понятно, что он зачем выйдет, но а он отворачивается, и он спиною к нам, а последний его кадр, и это тоже, я думаю, манифест. Извините, я очень много говорю.
А, пожалуйста, может, у кого-то вопросы появились? Нет? А тогда мы в системе, что мы все равно Протаковскую еще будем говорить, потому что у нас потом будет в этом цикле отдельная вечер, посвященная Андрею Арсеньевичу, мы будем показывать «Зеркало», потому что, наверное, самый, ну, точно самый личный фильм. И, в общем, многие сходятся, что тяжело, конечно, сказать лучший фильм Тарковского, но, в общем, один из очень любимых теми, да, один из очень любимых теми, кто. В принципе, занимается Тарковским, просто любит Тарковского. Или даже те, кто не любит Тарковского, тоже, в общем, признают, что «Зеркало». Но, может быть, чуть-чуть подробнее для тех, кто пришел, о судьбе Ирмы Рауш. Потому что к ней мы уже не вернемся, мы не будем показывать ее работу, которую она делала в детском кинематографе.
Но не только в детстве,
но не в детстве,
она,
да,
не только
вот
в детстве,
чуть-чуть подробнее,
она работа, она, собственно, действительно делала фильмы о детях периодически, но это не совсем был детский кинематограф.
Она была штатным режиссером
студии Горького, да. И поэтому, и, собственно, это характерно для студии Горького, когда вроде бы кино не для детей, потому что оно, как правило, более такое драматичное по содержанию, и, как правило, отсылает к каким-то ностальгическим мотивам, там было про военное детство, ну, то есть как раз, но тем не менее, оно такое более, то есть оно отчасти исключенное так, чтобы цензурные станции его смогли считать детским, чтобы не сказать, что это вы детям. То есть там, в принципе, нет ничего такого, что нельзя показать детям. Другое дело, что психологически это рассчитано не для детей. И по, особенно не столько даже психологически, может быть, сколько по знанию материала, да, реалии. Да. И, в общем-то, поэтому у нее в основном фильмы как-то, ну, воспринимаются как такая поточная продукция студии Горького. За исключением одного фильма, который, в общем-то, выбивается из этого ряда. Это фильм «Сказка, рассказанная ночью», 1978 года. Это экранизация Гауфа. Это, кстати, те же мотивы, которые легли в основу известные и в нашем прокате, даже в 60-е годы, серии Гофмана, Курта Гофмана, в смысле, «Шпессарт», «Харчевник Шпессарт» и «Привидение в замке Шпессарт». Но только в отличие как раз от такого сатирической комедийной трактовки, которая была в ВДРовском фильме, Ирма Рауш обратилась к первоисточнику, к Гауфу, и сделала как раз довольно такую мрачную притчу, которая вроде бы, поскольку это сказка, поэтому это была мотивировка, почему фильм снимается на детской студии, почему у нас вообще снимают мистическую притчу. Но, в общем-то, кроме присутствия чего-то реального и, соответственно, возможности это объяснить как сказку, ничего детского больше там нет. Там, в целом, это действительно абсолютно такая... Это скорее жанровые эксперименты. Жанровые у нас обычно под жанром подразумевается что-то развлекательное. В данном случае это не совсем развлекательное. Это именно жанр мистической притчи. Другое дело, что она действительно шла за Гауфом. И в этом смысле нельзя сказать, что там какие-то есть вот откровения именно связанные с 70-х, началом 80-х годов. Другое дело, что это действительно серьезная работа по сценарию Загадонского и Фрида, не последних сценаристов нашего кино и с работами там, Калягина. Да, то есть, вот,
я хотел говорить о романтической программе нашей, которая недавно была, но у нас там все сместилось из-за пандемии, но потом, может, какой-нибудь повод найдем. А может быть, действительно, если все будет тяжело говорить, будет, если осенью, и может быть, тогда...
Я говорил с Ирмой, вот Ирма Эпнер, она жива-здорова, что называется. Я накануне вот нашего этого сеанса позвонил и спросил, не хочет ли она прийти и сказать несколько слов. Она сказала, что они не выходили, во-первых. Во-вторых, это для нее довольно травматично, как я понял, вообще говорить о своей режиссерской карьере. Не то, чтобы она отказывалась от нее, но надо сказать, что ее судьба драматична вдвойне. Андрей Арсеньевич считал, что она очень хорошая актриса. И он ее, по-моему, скорее в эту сторону направлял, и пока они были вместе. Ну, знаешь, она сыграла дурочку в Рублеве. Она в этом смысле хорошая актриса, действительно. И в ней есть такое сочетание, я бы сказал, такой немецкой Гретхен, да, и славянской мягкости. Она свою идентичность, как бы немецкую, как бы никогда не скрывала. И то, что она обратилась к Гауфу, она вообще все время подчеркивает, что она из семьи поволжских немцев, ее отца, к счастью, перевели из города Энгельса, по-моему, где они жили, или Сараево, перевели, он был военный, его перевели в другой город. И они поэтому не были сосланы в Казахстан, где она бы, может быть, пропала, никогда бы не поступила в Англию. А так получилось, что он был в другом городе, и там его судьба спасла от этой судьбы положенных немцев. Вот, но она этого не забывала, и когда она начала искать что-то, что, на чем она могла бы раскрыться не как служащая студии Горького, да, а как режиссер самостоятельный, я думаю, она не случайно обратилась к этой сказке мистической. Немецкий туманный гений в ней как бы тоже пробудился. И это не случайно, что это действительно лучшая картина. Но, как водится, у нас верстают тематические планы, не исходя из талантов людей. Одна из больших ошибок нашего кино состоит именно в том, в отличие, скажем, от поляков, которые очень точно знают, кто в каком объединении, и подбирает так, чтобы есть этот сюжет там для Куца, его не навяжут Веселёвскому, понимаете, это очень существенная вещь, потому что каждое объединение – это именно объединение единомышленников, а не подразделение Москвы, куда записывают в штаб.
Ну, когда-то так делал Адриан Петровский на Ленфильме.
Ну да, когда-то Адриан Петровский делал мастерские Фэксы и КМ и так далее. Нет, конечно, вот это вот у нас не делают, и никто не позаботился в том, чтобы для Ирмы Рауш подобрать тот материал, где она, или дать ей возможность подобрать, кроме этого, подобрать материал, где она могла бы действительно раскрыться и не просто отбарабанить очередную единицу, а создать произведение ей сущностное. Она стала писать, насколько я понимаю, она так же, как и Ира Половодская, они стали писательницами, и они пишут. А литература не требует ни этих машинерий, ни этих огромных вложений денег, и она издается, конечно.
А как Тарковский относился к ее режиссерским работам?
Я не знаю, как он относился, я знаю только, что это был вообще такой довольно... Пока мы были в Авгеге, это был как бы... Ну, они были пары, да, никто не сомневался к органичности, да. Что было потом, как случилось, что Мария Павловна повела, что называется, Андрея из семьи, вторая жена Тарковского. Я не знаю, я не посвящен их семейной тайне, могу только одно сказать, что это было, конечно, очень большой травмой и для нее, и для сына Арсения. Это, кстати говоря, очень интересный человек и очень талантливый человек.
Кстати, все-таки ведь как раз у Ирины Тарковой, у Ирмы Рауш, у нее был довольно мало работ в период их совместности с Тарковским, потому что, в общем-то, как раз вот эта короткометражка дипломная, потом еще одна новелла для сборника, для «Альманаха», а потом все свои полнометражные фильмы она сняла уже в то время, когда они не были с Сергеем Станковским, и снимала она их на другой студии при этом работы. То есть, в общем,
это было, по-моему, да, принципиально.
Спасибо, Наум Хитч, спасибо, Артем, спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Мы надеемся, если все нормально, через 2 недели у нас будет следующая встреча здесь. Это будет либо Шукшин, либо Файт, в зависимости от того, как там Юрий Андреевич сможет, потому что мы, в общем, хотим, чтобы он пришел и рассказал не так много оставшихся ромовцев, а тем более, которые готовы прийти. Вот, потому что это все-таки тоже сейчас в нынешнее время проблема. Но Юрий Андреевич, он очень активен, он у нас тут недавно был, на выставку приходил, он у нас был на анимационной встрече, поэтому он горит желанием встретиться с публикой.
Он делает интересные фильмы, сейчас да. Совершенно самостоятельно.
Главное нам вот эту программу, вот, да, с ним
я уже 3 варианта перебрал.
Программ. И может быть нам показать Шукшина. Если что, мы будем показывать «Дорогой Василий Макарович», может нам начать все-таки сделать Шукшина, а потом Файн. Ну, как вы думаете?
Может быть.
Тут от Юрия Андреевича зависит, конечно.
А может наоборот. В общем, Юрий Андреевич как раз показал бы «Дорогой Василий
Макарович». Как вступление, а в следующий раз он пришел бы еще раз к нам, да, рассказал бы. Да.
Но он сейчас снял целую серию пушкинских стихотворений для Ютуба, и он вдруг спросил, а можешь показать Пушкина? Это совершенно такой жанр, знаете, компьютерной поэзии, когда просто чтение Пушкина. Он, кстати, очень талантливый, я бы сказал, и чтец, сам читает эти стихи. Вот. Но у него есть... Недавно он сделал картину про Марину Соколову, художницу, по-моему, отличный фильм, жену Валерия Левенталя, главного художника Большого театра, и это очень хорошая картина, она большая, правда, 50 минут, я его так уговорил, может показать Марину, он говорит, ну там еще много всего есть.
Но в любом случае будет его первая режиссерская работа, короткометражная «Трамвай тупее города».
Да,
собственно, с нее песня.
Да, и будет «Дорогой Василий».
Василий
Матвеевич. А дальше Юрий Андреевич пока еще думает, ну это священное право автора, который вмешивается в кураторские замыслы. Спасибо большое, спасибо, мира вам всем и нам.